Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 февраля 2019 года. Мои мысли в Твиттер. 25 февраля 2019 года, часть 1. Любовь товарищей – это простое название, за которым скрывается не столько связь, сколько большой и трудный анализ. Мы выявляем между собой зло, дурную связь, проистекающую из нашей природы, и над ней мы должны установить добрую, то есть духовную, связь. Каждый должен постоянно проверять себя, склоняется ли он перед другими, чтобы все были равны, как один человек с одним сердцем. Из такого единства проявляются новые желания, силы, действия, о которых мы не предполагали и не помышляли. Никто не нашел ясной и прочной основы для построения прочного общества равных и довольных. Все ищут правду, но эгоизм растет, и состояние человечества усугубляется. Поэтому нет иного пути, как начать образование в десятках и постепенно добрым воспитанием строить новое общество. Степень ценности или ущербности каждого определяется не насколько он хорош или плох сам по себе, а мерой его служения обществу в целом. Измерить это мы не в состоянии, но именно это и оказывается итогом нашей жизни и определяет вознаграждение. В Египте 24 февраля 2019 года открылся первый евроарабский саммит для укрепления сотрудничества между Европейским Союзом и Лигой арабских государств. Великий каббалист Бааль Сулам писал еще в начале 20 века, что Европа будет заполнена нашествием арабов, которые таким образом овладеют ею. Тенденция.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста. 4 ноября 2018 года. Вопрос. Есть ли промежуток во времени между обращением к системе и ответом от нее, или каббалист получает ответ мгновенно? Ответ. Ответ получаешь мгновенно. Но понимаешь ли ты ответ? Это вопрос. Вопрос. Сказать себе и осознать – это одно и то же? Ответ. Сказать себе – недостаточно. Осознать – это большая проблема. Но все это части твоего подхода к Творцу, к высшей системе. Высшая система управления называется Творец. Вопрос. Моя правильная просьба отражается в мир, и тогда я вижу мир исправленным? Ответ. В той мере, в которой вы будете исправляться, вы станете видеть мир исправленным. Вопрос. В чем разница? Обратиться в центр группы с тем, что я хочу спросить Творца, и тогда группа поднимет мою просьбу, либо самому напрямую обратиться к Творцу. Ответ. Если ваша просьба и просьба каждого члена группы и всех вместе совпадает, тогда эта общая просьба четко влияет на отношение Творца к вам. Вопрос. Как не забыть просить о подобии Творцу в хороших состояниях? Ответ. Для этого нужна группа, которая станет напоминать вам об этом, а вы им. Тогда и в хороших состояниях вы будете помнить об обращении к Творцу. А в плохих состояниях не нужно никаких напоминаний, поскольку к этому будет толкать вас ваш эгоизм. Вопрос. Почему некоторые люди, еще даже не имея более-менее расширенных знаний о каббале и о том, как правильно просить Творца, могут обратиться с просьбой и получить результат, а другие люди долго не могут понять, почему Творец их не слышит? Ответ. Это все неверно. Пусть просят, пусть обращаются, как предлагает Каббала, а потом поговорим. Вопрос. Мнимая власть над другими – ничто по сравнению с властью над собой. Властвуя над собой, можно помочь другим? Ответ. В общем, верно. Вопрос. Желание просить Творца должно сначала пробудиться или все равно надо просить, даже если не хочешь? Ответ. Даже если не хочешь, все равно проси. Постепенно это пробудет в тебе правильные связи с Творцом. Начинать можно в любом состоянии, как хотите, но настоящая действенная просьба, на которую вы получите ответ, должна проходить через группу. Вопрос. Слышит ли нас Творец, если мы молимся только о проблемах членов своей группы? Ответ. Вы же просите об обретении свойства отдачи, любви к другим, о подобии Творцу, потому он это услышит. Вопрос. Как все могут быть равны перед Творцом, если все разные даже по корню души? Ответ. В абсолютно замкнутой интегральной системе нет маленького большого, нет близкого дальнего, все абсолютно одинаковы. Из урока на русском языке 4 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Здоровый рост эгоизма. Вопрос. Какие признаки здорового роста эгоизма, как к материальному, так и к духовному? Ответ. Здоровый рост эгоизма происходит тогда, когда я поднимаюсь над ним и совершаю духовное действие. Этим я заставляю эго подрасти до моего уровня. Допустим, я сделал определенное духовное действие. Как только я поднимаюсь на его уровень, мой эгоизм тоже поднимается до него. Я рвусь дальше, совершая очередное духовное действие, поднимаюсь до следующего уровня. Мой эгоизм с этого уровня идет дальше. То есть, чем больше я расту в своем духе, тем больше я расту в эгоизме. И так они следуют друг за другом, как сказано, каждый, кто духовно выше, его эго больше. Выходит, когда ты вырастаешь в хорошего каббалиста, ты становишься большим эгоистом. Но этот эгоизм находится под властью твоего духовного свойства, то есть работает на отдачу, подталкивает твой дух, твое духовное состояние, которое в свою очередь подталкивает эго вверх. Таким образом, наш духовный уровень растет именно благодаря эгоизму. Ведь все, что создал Творец, это только лишь эго, а все остальное – его производное. Из урока на русском языке 11 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Правильно идти вперед. Вопрос. Как мера осознания и чувствительность человека могут уберечь его от неприятностей и страданий? Ответ. Не стоит слишком углубляться в то, как убегать от страданий, как не ощущать их. Нам надо правильно идти вперед. И в таком случае даже маленькие страдания будут ощущаться нами как правильные направляющие силы. Ведь человек не может двигаться только правой силой. Одним наслаждением мы никуда не придем. Мы должны двигаться двумя линиями, правой и левой. Как берешь ребенка за обе руки и начинаешь учить его ходить. Из урока на русском языке 18 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Как десятка влияет на мир? Вопрос. Что значит объединение в десятке с целью управления мирозданием? Ответ. Десятка или все мироздание – это одно и то же. Десятка является той же системой, только в малом масштабе. И то, что мы делаем внутри десятки, влияет в мире подобия на все мироздание. Если мы в своей десятке каким-то образом можем уподобиться законам отдачи и взаимной связи, существующим в общем мироздании, то в той мере, в которой мы пытаемся реализовать эти законы над нашим эгоизмом, мы влияем на мир. Причем влияем очень сильно, именно потому, что мы маленькие, слабые, начинающие. Нам кажется, что чем больше мы будем расти, тем больше будем влиять на все. На самом деле, с одной стороны, вроде бы и больше, но с другой стороны, меньше. Так, например, влияние маленьких детей на мир, оно хоть и небольшое по силе, но огромное по факту воздействие. Ведь на детей обращают гораздо больше внимания, чем на взрослых. Мир обязан прислушиваться к ним, делать что-то ради них. Они являются его центральной частью, его будущим. Так, силой воздействия и его качеством мы влияем на мироздание. Во многом качественно и совсем мало силой. А затем это будет меняться, ведь мы говорим о духовных мирах, а не о нашем эгоистическом мире. Из урока на русском языке 5 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Власть над сердцем. И раньше, и сейчас, и в будущем каждый работающий на Творца должен будет начать работу с ради себя, а от нее перейти к ради Творца. И путь к этой ступени не ограничен во времени. Он зависит только от готовности человека, от степени его власти над сердцем. Бааль Сулам. Одна заповедь. Вопрос. Как созревает эта готовность? Как ее распознать? Ответ. Все зависит от того, насколько человек сможет отдать себя духовному пути. Насколько все свои минусы, секунды, движения в мире он подчиняет этой цели. Его власть над сердцем означает власть человека над желанием. Насколько он сможет направить свой эгоизм к тому, чтобы все в нем было обязательно устремлено только к раскрытию высшего мира. Из урока на русском языке 25 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше. Часть 1. Главный вопрос жизни. Я пришел к Рабашу уже уставшим от поисков, изголодавшимся по истине. Тщетно искал ее всю жизнь. Зачем живу? Этот вопрос измучил меня, иссушил буквально. Я помню себя еще ребенком, я лежу в высокой траве городского парка, смотрю на звезды и думаю с тоской и надеждой. Может быть, оттуда ко мне придет ответ? В чем смысл моей жизни? Ну в чем? Я еще и не начал жить, а тоска уже съедала меня. Тоска по неведомой, высокой, подлинной цели. Шли годы. Я пытался найти ответ в науке, вычитать в книгах, понять логически. Но ничего не получалось. Только хуже становилось. Все больше раскрывалась пустота и безнадежность всех моих усилий. В какой-то момент даже подумал, что так и умру, ничего не добившись. Переехал в Израиль. 4 года отработал в армии, ремонтировал электронику самолетов. Затем ушел, открыл собственный бизнес, который приносил хорошие доходы. Купил 2-этажную квартиру пентхаус, пытался подражать богатым и знатным, думал, забудусь. Но нет, не получилось. Вставал ночью, выходил во двор и не мог сдержаться. Сами наворачивались слезы. «Да что же это такое?» — думал и обращался к кому-то, неизвестно к кому. «Хотя бы направление дай, где искать?» В какой-то момент подумал, у религиозных. Увидел, ходят благостные, успокоенные, видимо, нашли смысл жизни. Поехал в Иерусалим к известному русскоязычному раввину, тот рассказал полностью серьезно, что змей был на двух ногах. «Разве нет? Так написано». «Я должен в это верить?» – спросил его. «А как же? Вот, посмотри, написано черным по белому», – ответил он. Это сразу меня отпугнуло своей полной ненаучностью. Встретился с Брановером, доктором физики, ставшим религиозным человеком, подумал, физик, человек науки. Не пошло. 3 месяца проучился в Квархабаде, с подростками изучал Талмуд, читал Тани, ушел. Во время этих хождений встретил товарища, который так же, как я, искал. Звали его Хаим Малка. Мы подружились, начали встречаться каждый вечер и методично прорабатывать все книги. Хаим читал вслух, а я записывал, как на лекциях в университете. Так мы простудировали много книг Рамака, Рамхаля. Но чувствовал, книги не помогают. Больше того, и не помогут. Понял, самим не прорваться. Надо искать учителя. Того, кто уже прошел этот путь. Сказано, сделано. Начали искать. Встретились с Баба Сали. Все говорили, что он каббалист. Он оказался простым, очень открытым человеком. Рассказывал то, что видел, но объяснить этого не мог. Потом я натолкнулся на центр Берга. Скупил там все книги, которые только были. Встретился с самим Бергом. Даже взял у него несколько уроков, пока он не подключил к объяснению космос. Тут я понял, это уже точно не мое. Терпеть не мог никакой мистики. Попал в Иерусалим к Ицхаку Зильберману. Это был всеми признанный каббалист. Жил в Иерусалиме, учил каббалу по Виленскому Гаону, Агра. И при этом был религиозный человек, которого все уважали, а не мистик Берг, которого терпеть не могли. Он мне сказал: «Мы с тобой живем среди верующих, поэтому должны изучать Талмуд. Он обеспечит нам защиту, чтобы мы могли учить каббалу. Ведь каббалу никто не любит». Начал учиться у него. Он немножко давал основы каббалы по книге Сафра де Цниюта «Агра». И тоже ничего не мог объяснить. Просто читал и все. Меня это бесило. «Ну а в чем же тогда дело?» – спрашиваю я. «О чем это?» – тот отвечал: «Когда-нибудь мы об этом узнаем». Меня это когда-нибудь не устраивало. Мне нужны были ответы, а не обещания. Потом Зильберман приехал ко мне домой и увидел у меня на полках книги Бааль Сулама. Он побелел, указал на них рукой и сказал: «Это лучше спусти в подвал, с глаз долой». Тут я и решил, что пора заканчивать с ним. Так я впервые защитил Бааль Сулама. Хотя и не знал тогда, что с его именем, с его наследием свяжу всю свою последующую жизнь. Продолжение следует. Приобрести книгу можно на сайте.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер. 25 февраля 2019 года, часть 2. Уже есть среди нас люди, находящиеся в свойстве отдачи окружения. Далее мы должны просветить человечество о необходимости следовать законам природы и строить жизнь на принципе взаимной отдачи, чтобы удостоиться высшего вознаграждения, уровня Творца. Бааль Сулам, мир в мире. Природа, как судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием. Поэтому в мире прогресса страдания растут. Ведь управлением Творца мы обязаны выполнить закон отдачи.
а в мире невыполнения природа наказывает нас. И природа победит нас, вынудит возлюбить ближнего. Бааль-Сулам, мир. Лучше принять мнение каббалистов о том, что слова «природа» и «элаким» – одно из имени Творца – тождественны. Гематрия 86. В таком случае законы Творца можно назвать заповедями природы, и наоборот, так как это одно и то же. И незачем больше пустословить. Бааль-Сулам, мир. Появление просьбы к Творцу пришло от самого Творца. Не человек начал сближение с Творцом, а Творец притянул его к себе, дав желание просить помощи. А также Творец, возбуждая ответное желание к себе, заканчивает этот процесс. А вера в этот процесс приводит человека к единению. Строй с десяткой общее желание, сосуд раскрытия Творца. Наш мир – мир действия. В нем можно производить действия без согласия сердца. Но этот обман дает нам возможность строить свою самостоятельность в духовном, именно за счет того обмана. Способность отменить себя определяется окружением, насколько я преклоняюсь перед ним. Творец каждое мгновение дает такую возможность. Высший свет действует постоянно. Изменения зависят от моего согласия отменить себя в предоставляемой возможности. Ощущение «нет никого, кроме него» зависит только от меры самоотмены. Потому что мы строим место раскрытия Творца поверх нашего эгоизма. Самоотмены из «я» делаем «мы», а из «мы» делаем Творца. Нет зла без добра, и нет добра без зла. И то, и другое мы должны сохранять, не затушевывая зло, потому что именно над ним раскрываем добро. Сказано, все преступления покроют любовь. А если нет преступлений, нет места для любви. Она может существовать, лишь покрывая зло.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.